Добрый вечер, дорогие женщины. Мы сегодня поговорим действительно о прощении и начнем с того, что наши мудрецы говорят интересную вещь, что когда придет Машиах, отменятся все праздники, то есть это последнее избавление будет так велико, что праздновать праздники, связанные с первым избавлением и созданием еврейского народа, будет как-то даже неуместно. Кроме двух, останется два праздника – Пурим и Йом-Кипур. Теперь про Пурим я сегодня не буду говорить. Это, может, мы сделаем урок перед Пуримом, почему это важнее, чем Песах, Ханука и так далее. Я хочу сегодня говорить про Йом-Кипур. Вот последние почти слова, которые Мирьям сказала на предыдущем уроке, были, что люди не понимают, что это праздник. Не так просто понять. То есть обычно мы привыкли, если праздник, то мы все садимся за стол и очень хорошо кушаем. Вкусно, приятно. А тут, значит, праздник, в который мы соблюдаем пять инуим, то есть пять неприятных вещей, можно даже сказать пять пыток для тела. Мы не едим и не пьем. Это запрет Торы, который упоминается в Хумаше, в инитим эт нафшотейхем, то есть и мучайте души свои. Мы не вступаем в интимную близость в этот день, потому что это удовольствие. Мы не моемся, не пользуемся маслами, кремами и так далее. И мы не носим кожаную обувь. Теперь второй такой день в году, когда мы это делаем, уже по постановлению наших мудрецов, это Тиша Б'Ав, день величайшего национального траура. Так как может быть, что самый великий праздник и день самого большого национального траура мы ведем себя вроде совершенно одинаково? И я попробую ответить старым идышистским выражением, которое мой папа очень часто говорил. В Тиша Б'Аав кто может есть, а в Йом-Кипур кому нужно есть. То есть в Тиша Б'Аав мы должны быть, я не знаю, ли у нас сегодня это получается, но должны быть погружены в такое великое горе из-за того, что мы так отдалены от Всевышнего, что нам должно быть не до удовольствия. В Йом-Кипур мы возвышаемся на уровень ангелов, поэтому физические удовольствия, как говорит на иврите, катановые, но это что-то такое мизерное и нам совершенно не нужно. В чем же заключается великий праздник Йом-Кипур? В прощении. То есть Всевышний прощает нам, а мы прощаем друг другу. Потому что если мы не прощаем друг другу, то Йом-Кипур нам в этом не может помочь, как об этом говорил Рав Нафтали передо мной. И вот теперь начнем с самого главного, замечательного вопроса, который сегодня через Галит переслала мне одна из слушательниц, и я ей за вопрос бесконечно благодарна. А что вообще имеется в виду под словом прощать. И она там приводила несколько предложений. Первое ее предложение было забыть это совершенно. То, что нас обидели, что нам сделали что-то нехорошее и так далее. Так вот, знаете, если у нас нет Альцгеймера, то вещи записаны в нашем диске. Он держит вещи в памяти, иначе мы не были бы обижены на человека. И люди, которые простили, могут сказать, что и за что, и как они простили. То есть, действительно, не о забывании идет речь. Теперь эта же слушательница наша привела самый правильный и великий ответ. Но просто большинство из нас до этого уровня нет, во всяком случае я, до этого уровня не дотягиваем. Понять, что все, что с нами происходит, это от Всевышнего. И если нас кто-то обидел, то эта обида по каким-то причинам была, или это потеря, были нам положены и служат для нашего исправления, и так лучше. Человек, который способен наполниться такой верой, ему вообще в этом мире жить очень просто и легко. Потому что он ни на кого не обижается. Он понимает, что все от руки Всевышнего. Но я думаю, что выйти на этот уровень очень непросто. Это уровень больших практиков. А я попробую сказать, как меня научили воспринимать прощение. Собственно говоря, это случилось после того, как я оказалась в месте, где я когда-то, десятилетия назад, была жутко обижена на одного человека за то, что он меня унизил. И все воспоминания мои всплыли с такой остротой, что я испугалась сама себя. Вот прошли, я знаю, хотя бы 20 с лишним Йом-Кипуров с тех пор. Я всегда говорила, что я прощаю всем и каждому. Как это я вот так помню эту вещь, и она меня опять гневом захлестывает, и мне так нехорошо от этого. Так как мне было очень стыдно от самой себя, то я обратилась к родному и близкому человеку, моему брату, раввину в Англии, раву Шалому Куперману. Он же психолог и психотерапевт. И говорю ему, вот так, и я пришла в ужас от себя, как я такое не забыл. Мне говорят, кто сказал, что ты должна это забыть? У нас мозг работает так, что все, что с нами происходило, там лежит. И время от времени всплывает. Я говорю, а что же тогда простить? И вот он дал определение, с которым мы, по-моему, все можем жить и двигаться. Обычно, когда мы обижены, человек, который нас обидел, из человека превращается в некого монстра, который нам нанес ущерб. И мы смотрим на человека как на монстра, ощущаем его как монстра и не оставляем ему ничего человеческого. Так вот, если мы сможем перебороть эту очень неприятную склонность нашу и видеть в нем человека с достоинствами и недостатками, и оценить его достоинства, и быть благодарными за эти достоинства, когда мы с ними сталкиваемся. И да, у этого человека есть его недостатки, или же были какие-то обстоятельства, так как мы говорили на этих уроках, как мы ищем человеку оправдание, из-за чего он нанес эту обиду. Если мы можем прийти умом к этому пониманию, и мы уже не стираем этого человека, и не делаем его символом нашей обиды, а понимаем, что он такой же человек, как мы, и мы тоже могли когда-нибудь кого-нибудь сильно обидеть, это тот уровень прощения, после которого можно идти в синагогу в Йом-Кипур и говорить «прости». Если мы сможем подняться на уровень предложенной нашей служительнице и сказать себе вообще, это по каким-то причинам было от Всевышнего, конечно, будет гораздо лучше. И тут надо понять, что то, что мы так носимся с нашими обидами, это наше несколько гипертрофированное и увеличенное эго. То есть, как мне посмели сказать или сделать такую вещь? Так вот, по этому поводу мой отец Зихроно Левраха всегда говорит, что когда мы придем на тот свет, на суд, и все наши души когда-нибудь предстанут перед Всевышним, каждый в свою очередь. Как человек будет оправдываться, когда ему покажут его грехи? Он будет говорить: Всевышний, твоя Тора такая большая и великая, я такой был маленький, я с этим не справлялся. И, так сказать, кто я? Ванухи афар вефер, я прах и пыль. Так вот, папа мой говорил, а скажут человеку, а если ты такой маленький, ты всего лишь прав и пыль, почему ты ходил с обидами на кого-то, что тебе что-то не так сказали, не дали, не проявили к тебе такое отношение, как ты ожидал и так далее? Значит, ты не видел себя как прах и пыль. Если мы хотим прощения от Всевышнего, мы должны научиться прощать. И понимать, что точно так, как второй мог обидеть, потому что у него есть его яйцарим, то есть его страсти, его боли, его желания, его обстоятельства, точно такие же и мы. И, наверное, есть люди, которых мы тоже обидели. Особенно среди близких это не раз бывает. И вот здесь я хочу коснуться буквально одной фразы того, что в прошлый раз одна из наших слушательниц сказала, что это так ужасно, когда непрощенные обиды разрывают семью на части. И вот когда она права, это одна из самых ужасных вещей. И когда ты с этим сталкиваешься, я всегда думаю, человек, братья, сестры, люди забыли все, забыли, как вместе бегали, забыли, как вместе играли, забыли, как вместе по ночам разговаривали. Сохранили только обиды. И самого близкого человека мы не видим, а видим только обиды и несправедливости, которые он нам нанес. Мы так уверены, что мы всегда были на все 100% в порядке. Наверное, у него тоже были какие-то не самые приятные воспоминания о нас. И вот мы теперь, вместо того, чтобы иметь братьев или сестер, мы имеем обиду. И вот здесь я выхожу на Йом-Кипур, на праздник радости и прощения. Смотрите, нету большей радости. И я начну сперва с прощения Всевышнего. Мы верим, что в конце Йом-Кипура наши души полностью очищены. Мы начинаем новый свежий лист. Всевышний смотрит на нас совершенно по-другому. Мы смыли с себя все нечистое и нехорошее. И вот мы в этот день многократно говорят исповедь. Еще раз, еще раз, еще раз. И у очень многих людей возникает вопрос. Да не делал я этих грехов, которые там упоминаются. Я хочу ответить на эту тему на двух уровнях по поводу исповеди. Во-первых, мы все говорим во множественном числе. И мы все евреи-братья, и мы говорим исповедь за весь еврейский народ. Если кто-то грешил, это кладет пятно на душу всего еврейского народа, и мы стараемся смыть это пятно. Во-вторых, вот скажем, когда мы говорим газамну, грабили, чем выше душа человека, тем тоньше тот уровень грабления, о котором идет речь. Правильно, есть самые настоящие грабители, вырывают у старой бабушки сумочку с ее пенсии и идут выпивать или принимать наркотики за эти деньги. Это грабеж среди бела дня, нападение на беззащитного. Но человек на более высоком уровне, когда он в рабочее время разговаривает по телефону, на тему о своих домашних делах. Ведь это тоже некий грабеж времени хозяина, если у него только нету специального разрешения, что он может об этом говорить. И человек, который шумно и неосторожно заходит в помещение, в котором люди спят, и будет их, он крадет их сон. Теперь я даже не буду сравнивать грабеж сна с грабежом денег у старушки. Но и то – это некие категории грабежа. Так вот, мы в этот день говорим исповедь опять и опять и опять, пока мы отмываем наши души даже от самых мелких следов каких-то нарушений и преступлений на условии, конечно, что мы в них раскаиваемся. А для этого нужно задуматься о своем поведении. И когда ты опять и опять и опять повторяешь исповедь, у тебя есть шанс задуматься. Но это день и прощения, и без этого прощения Йом-Кипур нам не помогает. Прощение между людьми. И для того, чтобы простить другим, Я в первую очередь должна простить самой себе. А простить самой себе нужно, дорогие женщины, отказаться вот от той гордыни, о которой я раньше говорила. То есть я такая выдающаяся личность. Как это я могла сделать такой шаг? Могла. Я в прошлый раз рассказывала, как мне женщина передала слова, которыми я обидела кого-то. И в первый момент, когда она это сказала, я про себя подумала, я могла быть такой бестактной, не, никогда. Потом поняла, что могла. Могла в пылу, жару, попытки доказать что-то, убедить в чем-то человека для его пользы, так сказать что-то очень неприятное. И когда позвонила, и мы помирились, честное слово, вот это вот ощущение, что смыло с души грех, мне само собой сделало намного легче. Теперь, что касается прощения другим. В общем, я не говорю, есть люди очень злопамятные, но большинство людей, в конце концов, прощают. Но есть такие вещи, которые простить нельзя. Вот как он мне мог такое сделать? Так, причем, господа, я тут же говорю, все, что я сейчас говорю, я не говорю про патологию. Когда речь идет о каких-то глубоко патологических вещах, мы не обязаны прощать злодеев. Так? Нигде никогда не предлагается прощать Амалеку и всем его потомкам до сегодняшних поколений. Потому что там есть патологическая ненависть. Так, и патологическая жестокость. Я говорю про обычных людей. Мы, до нас дошло, что кто-то о нас очень неприятно сплетничал. Вау, как обидно. Но если мы задумываемся, мы же, наверное, тоже где-то говорили какие-то сплетни. Так вот, если мы хотим, чтобы нам было прощено, то и мы должны уметь простить. И поразительно, Гмара в разделе «Шаббат» говорит страшную фразу, что человек, который не готов простить, и из-за него будет наказан кто-то другой, Всевышний его не впускает к себе в свой круг, если можно выразиться так. То есть, кто согрешил, обидел нас, сделал нам что-то плохое, мы не прощаем, он будет из-за нас наказан. Так, в наше время, когда обычно наши мудрецы, наши раввины говорят, что когда у человека в жизни есть какие-то сложности, то их нужно рассматривать как испытание, а не как наказание, потому что наказание и награды за наши деяния будут в том мире. Нет смысла наказывать человека, если он не понимает, за что наказывать. Но в тех случаях, когда у человека какие-то очень тяжелые обстоятельства, много лет не идет шидухи, много лет нет детей, много лет есть сложности устроиться на работу и зарабатывать нормально, найти подходящую квартиру. Я много чего могу перечислить, что человек пробует и пробует и пробует, И каждый раз по новой натыкается на закрытую дверь, и ничего не получается. Так вот, когда приходят к нашим раввинам за благословением и просьбой молиться, они очень часто говорят: а вы проверьте, или вы никого не обидели. И вот эта вот обида человека, она висит и мешает вам в нормальной жизни. И ничего у вас не получается, сколько вы не пробуете. Так вот, человек терпит из-за того, что он не получил прощения. И когда он добьется прощения, то его жизнь станет легче и проще. История, которую у нас в Хасидуте рассказывали просто, так сказать, с морозом по коже. И у нас сделана замечательно для того, чтобы сблизить между женщинами не только технически, а духовно, что есть так называемые хаворот, то есть группы женщин, которые раз в месяц собираются, понятно, как все женщины за столом, едят что-нибудь вкусненькое, разговаривают о всяких делах и обсуждают какую-то тему, зовут какого-нибудь лектора, учат какую-то книгу. Короче, придать этому собранию духовный характер. И вот на одной из таких встреч одна из женщин попросила, чтобы молились за ее дочь, которая уже 8 лет замужем и никак не может забеременеть. И выдает всем, значит, записочки с именем дочери. Одна из женщин видит имя, вскакивает и говорит: я за нее молиться не могу и не буду. Она была моей ученицей в 8 классе. И она вела себя так ужасно, что как учительница я потеряла всякую уверенность в себе и после этого года бросила работу как учительница и никогда больше даже не пробовала. И я чувствую, что она меня просто убила где-то. То мама была, во-первых, мать была рада, что нашли, в чем дело. Она ее стала просить прощения от имени дочки. Все-таки тогда то и было всего 13-14 лет. Женщина сидит, плачет, говорит: я бы хотела простить, я просто не могу. И сколько слез я из-за этого пролила, сколько замечаний мне делала директор из-за жуткой дисциплины. Какую униженной я себя чувствовала, когда весь класс хохотал из-за ее проделок. То сама та бывшая ученица звонила, просила. А она говорит: не могу, чувствую, не могу простить. В конце концов позвонила ей жена нашего ребе и говорит ей, что послушай, ради тебя не стоит носить такую обиду на сердце. Она плачет, говорит: вы думаете, мне легко с этой обидой? Я бы очень хотела простить, не могу. Молитесь за меня, чтобы я могла простить. Прошло несколько месяцев, и она сама по собственной инициативе позвонила той ученице и сказала: окей, я сделала большую работу, прощено, считай, что тебе прощено. В том же году она родила, это бывшая ученица, ее своего первого ребенка. И у нас тогда история, чересчур много народу ее знала, чтобы она не разошлась. Она произвела очень сильное впечатление на всех. И как человек, которому не прощено, может мучиться. И как мучается человек, который не прощает. И как ему тяжело. И как вот это непрощение его самого ранит и болит ему в душе. Потому что эта ученица подросла. Я предполагаю, что она давным-давно забыла свои глупые выходки. И она даже не представляла, какой удар она нанесла кому-то. Но та женщина жила с этой обидой беспрерывно. То есть я ощущение, что я вынуждена была бросить работу, что я не умею справляться, что я не умею сделать. Потеря уважения к самой себе. Какая-то жуткая боль. И вот в тот момент, что ты отпускаешь эту боль и говоришь себе, а по-моему, это единственный способ простить. Меня не унизила женщина, которая почти 30 лет. Меня унизила 13-летняя девчонка. Эта девчонка где-то в прошлом. Это не тот же самый человек, которому я сегодня не могу простить. И если мы вот так посмотрим на вещи, что человек, который нас задел когда-то, а мы носим раны и обиды в своем сердце. Собственно говоря, этот человек изменился, вырос, сам многое перенес по жизни. Да, он не всегда приходит просить прощения. Иногда, потому что он не понимал вовремя, насколько велика обида. Иногда, потому что это воспоминание для него позорное и неприятное. Но сегодня он уже другой человек. А мне нужно простить сегодняшнему человеку. И тогда им посмотреть на него, как я раньше сказала, другим взглядом. Знаете, я вот даже скажу то, что подымалось. Да, это мои какие-то родственники, которые при разделе наследства меня обделили. Это то, о чем в прошлый раз тут говорили. Но прошло. Теперь мне скажут, да, но несправедливость осталась, наследство не было поделено правильно, человек никогда не извинялся, он живет богато, а я страдаю от отсутствия денег, которые я не получила. Все это правда. Но еще больше я страдаю от того, что я потеряла. Брата, сестру, дядю, тетю, родителей, из-за которых, с которыми мы не общаемся уже год. И когда мы положим на чаши весов и взвесим, может быть, не стоит к потере денег добавлять и вторую потерю. Деньги мы уже потеряли, проиграли. Определение наследства. А теперь мы теряем родных и близких людей. И я хочу сказать, в тот момент, что наступает это примирение и прощение, иногда кое-какие денежные проблемы через много лет решаются сами собой, потому что примирение ведет к смягчению, к желанию исправить что-то в отношениях. Не всегда, но не раз. А вот обида, которая нас грызет изнутри, как червь, это страшная цена. И я видела сегодня жуткое толкование, что нет ничего страшнее вот такой вот ссоры беспричинной. Потому что если за грехи против Всевышнего человек наказывает, если он в них не раскаивается, он наказывается с 20 лет. Если за грехи против другого человека он наказывается и должен платить и штрафы, и убытки, и все с 13 или, если это женщина, с 12 лет, то когда была знаменитая Махлокет Корах, то есть Корах, один из величайших людей еврейского народа, восстал против Моше и всеми силами пытался его оскорбить, задеть, и ни за что не готов был ни на какое примирение, то погибла вся его семья, и с ней невинные младенцы. Никто не говорил про 13 и 20 лет. То есть вот эти вот беспричинные конфликты, они просто убивают, они отдаляют нас от самих себя, от окружающих, от Всевышнего. А прощение – это очищение души и полное ее, или даже пусть будет частичная ее реставрация. В тот момент, что ты простил, склеились какие-то частички в разбитом месте твоей души, и стало легче жить, дышать и видеть свет. И поэтому праздник прощения – это самый великий праздник в мире. И когда мы в этот день в конце молитвы Наила ощущаем, что мы очистили наши души, вот она, величайшая радость. Удержаться на этом уровне очень трудно. Это уровень ангелов, а не людей. Но чем мы больше используем возможность прощать, тем нам лучше и всем вокруг нас лучше. А теперь есть время для вопросов, если они есть.
Спасибо большое. Я не знаю, остался ли кто-то равнодушный среди наших слушательниц. Мне кажется, тема настолько важная и сложная, что я думаю, сейчас такая тишина, я думаю, все просто пытаются осознать то, что услышали. И не знаю, мне всегда казалось, что простить – это важно по отношению к тому человеку, а оказывается, простить – это важно мне, для меня же, что это мое в первую очередь. Но это действительно так. Мы несем этот груз. И... Но я думаю, что вот это мой вопрос. Простить надо в ту же минуту или можно какое-то время об этом подумать, погрустить?
Блин, мы не ангелы. Наше эго, оно существует, и Бог нам дал эго. Я всегда говорю, что человек, который, так сказать, его можно унизить, а он стоит, да-да-да, так мне и положено. Одно из двух, либо он действительно величайший праведник, либо он сам себя не любит, не уважает, не ценит. Но когда, если он праведник, то он себе действительно может сказать, видимо, это что-то, что Всевышний послал для исправления моей души. А если он обычный человек, да, обида есть. Но когда первая боль обиды поулеглась, стоит подумать, или ее или мне надо за нее держаться, как за святыню. Вы знаете, у нас было на Рош-а-Шана очень много народу. Квартира маленькая, беспорядок жуткий. Я была очень раздражительна. Внутри я никому ни одного слова не сказала, но как мой муж справедливо сказал, говорит, твое лицо за тебя говорит. И муж мне это, мне на кухне говорит, ты просто портишь праздник. Я страшно обиделась, но в тот вечер я промолчала. На завтра мы оба успокоились, обсудили. И он мне говорит, да, ты права, я в этот момент не видел тебя, я прошу прощения, я тоже был раздражен. В тот момент нам обоим было тяжело, ему было тяжело с моей раздражительностью, которая на него срывалась, а мне было тяжело с тем, что вокруг люди не пытаются немножко приостановить моих, люди, мои дети, взрослые люди, моих дорогих внуков, которые наносят, скажем так, лишние разрушения дому. Так вот, почему я это рассказываю? Потому что мы все можем выйти из себя и обидеть друг друга. И не всегда в тот же момент, если обида недалека, то, конечно, чем быстрее мы простим, тем лучше. Но иногда, окей, нужно немножко подождать. И я всегда в таких случаях вспоминаю золотую фразу моего мужа, который как-то у меня за что-то просил прощения, и я ему сказала, мне очень сложно тебя за это простить. Он мне сказал, так не прощай сегодня. Прости завтра или послезавтра. Я рассмеялась и на этом закончилась. И я думаю, что в семейной жизни нужно понимать, что чем люди ближе, тем больше мы трёмся один об другого на тесной семейной территории. И иногда при этом задеваем друг друга. И не всегда получается простить сегодня. Ну тогда давайте простим завтра. Носить эту обиду, да я же буду первая, кто от этого будет страдать. Обида – это очень тяжелая штука. Носить ее с собой тяжело.
Рабанит Цепора, я очень извиняюсь за вопрос, но я его хочу задать. Смотрите, мне кажется, вот в этой ситуации для меня лично, да, который вы пример свой привели, обиду вашей семье, там, детей и так далее, она понятна. Но это даже не обида, это какое-то раздражение. Вы бы уже через два дня уже и не вспомнили бы. Помнили бы только, что был праздник. А вот то, что вам сказал муж, что ты портишь праздник, мне кажется, это более обидно. Нет, это не то, что нас больше задевает, это слова близких.
Смотрите, безусловно, меня слова задели. Но когда мне человек говорит, и это тоже правда, а тебе и слов говорить не надо, на тебе видно все время, что ты раздражительна и очень неприятно быть возле раздражительного человека. Он тоже прав по-своему.
Ну, потому что вы ему доверяете, вы знаете, что он не хочет вас обидеть. А если этот человек, ну, бы сказал, при всех, или как-то повел себя некрасиво при всех, это точно так же было бы легко прощаемо?
Конечно, нет, потому что, безусловно, обида была бы больше. Но если это человек, отношения с которым не важны, то очень важно очистить атмосферу и сказать, знаешь, даже если твое замечание было справедливым, как можно его высказать публично? Подумай, как бы это было быть на моем месте. И если человек ничего не слышит, а я ему обычно доверяю, то, может быть, и у него сейчас тяжелый момент. А если он всегда такой, то действительно очень тяжело ему прощать. И единственный способ простить – это сказать себе, что бедняга абсолютно лишен понимания, а так-то в какой-то степени он на спектре. А быть на спектре аутизма – это заболевание.
Спасибо. Я извиняюсь еще за один вопрос. И дальше, я думаю, мы перейдем к вопросам наших слушателей. Уже их очень много. Вопрос такой. Если обиду наносит человек, не нанес обиду, а это обида изо дня в день и очень близким человеком, с которым ты не можешь перестать общаться, и этот человек продолжает и продолжает тебя обижать, и разносит какие-то сплетни, и тебя унижает при всех, и лишает каких-то материальных, ну, материально тебя лишает. Семейная проблема. То что делать?
Когда есть молитва, которую мы говорим, когда наступает Йом-Кипур. И она называется, каждый ее говорит лично. Эта молитва называется Тфила Зака, чистая молитва. Когда мы говорим, так как у нас нет возможности попросить прощения у всех людей, которых мы задели, так как мы даже не всегда знаем, что мы их чем-то обидели или задели, то мы прощаем всех, кто нас обидел, и просим, чтобы Всевышний послал им те же мысли, чтобы они простили нас. Кроме двух видов людей. Человек, который взял наши деньги и не хочет их отдавать, мы имеем право требовать, мы не обязаны прощать долги, мы можем их вытребовать. И человек, который говорит, «Эхта ло вейслахли, я ему согрешу, он мне простит». То есть человек не берет на себя ответственность за свое поведение, а говорит, не страшно, он все равно простит. Таким людям мы прощать не обязаны.
Спасибо. Я перехожу к вопросу наших слушательниц, их уже очень много. Значит, первый вопрос. Нужно ли просить прощения за, например, лишен ара, которым человек не знает? Это ведь может разрушить отношения между людьми. И иначе Йом-Кипур не искупает этот грех. И нужно просить прощения, рискуя тем, что человек обидится.
Есть действительно люди, которые говорят, что да, я должна сказать человеку, знаешь, я тебя сплетничала, я в этом искренне раскаиваюсь и прошу прощения. А есть люди, которые говорят, как здесь сказано, что это может разрушить отношения. И вот именно о таких грехах мы и просим в этой тфила зака. Что мы прощаем других людей, если они делали какие-то такие вещи, и просим Всевышнего, чтобы он сделал так, чтобы и они подумали о том, что нужно простить всем за такие грехи.
Спасибо. Как мы прощаем других, так и нас прощают там. Это может сильнее подтолкнуть к прощению.
Ну, это чистая правда. Это мы себе все время должны напоминать, что нас будут судить так, как мы судим. Если мы готовы прощать, то и Всевышний к нам относится с той же снисходительностью. Понятно, что это все фигурально, с той снисходительностью, которой мы готовы относиться к другим людям. Там, где мы вынашиваем ненависть и нетерпение, понятно, что на наши грехи тоже смотрят с увеличительным стеклом.
Спасибо. А как быть, если человек даже не знает, что я на него обиделась?
Я думаю, что если это что-то, что мне важно, чтобы человек узнал, что я на него обижаюсь за это, и это человек, с которым у меня близкие отношения, то нужно подумать, как, в какой форме рассказать человеку, что меня это поведение обижает. Всегда лучше не нападать на другого, а сказать: смотри, может, я чересчур чувствительна, но вот это и вот это мне неприятно, и когда это говорится, делается и так далее, я обижаюсь. Поэтому постарайся этого не делать. Обычно, если человек говорит: ой, я не понимала, не хотел, то гораздо легче простить.
Спасибо. Почему беспричинная обида? Ведь всегда есть причина для обиды.
Смотрите, это, конечно, всегда есть причина. Вопрос, или это причина, или это что-то у меня. То есть есть люди, которые любое замечание воспримут как обиду. Причем, знаете, не всегда это должно быть что-то очень обидное. Человеку говорят: ты знаешь, скажем, женщине говорят: ты готовишь очень остро или очень солоно. Можно спокойно ответить: да, это наш вкус в семье, мы так любим. Если вам это мешает, у меня тут есть салаты овощные или менее острая рыба. А можно сказать: себе даже не надо вслух. Я столько работаю, а меня критикуют и не ценят то, что я делаю. Так вот вопрос: или это причина обида, или беспричинная обида. То есть часть обид мы сами себе наносим тем толкованием, которое мы даем поступкам и словам людей, даже когда они не имели в виду нас обидеть. И это то, что я называю беспричинными обидами.
Вот здесь вопрос. Люди, которых нужно простить, ограничен. Если муж подруги делал мне знаки внимания, и я его презираю, и грубо его отшила, его тоже надо простить?
Смотрите, я думаю, что то, что вы его отшили, это очень правильно. Надо ли его простить? Вопрос, или он повторяет такое поведение в отношении вас и считает, что это нормально вести себя так с чужой женщиной, или он понял, что это оскорбительно и унялся, тогда хотя бы в отношении себя его можно простить.
Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо большое, шикарный урок. А если я простила очень близкого родственника, но общаться все равно с ним не хочется. Он ищет общение, и я иду навстречу. Но потом мне все равно как-то очень неприятно. И как будто энергия от этого уходит. Это значит, я не простила до конца, и надо над этим работать. Если не общаюсь, то у меня все хорошо, и я не думаю о нем.
Очень трудно ответить на такой вопрос, да или нет. То есть вопрос, насколько важно, чтобы между мной и этим человеком было общение. Я скажу так, если это родители, и они теперь сожалеют о каком-то поведении в моем детстве или молодости, и я простила, то нужно постараться простить до конца, если они ищут общение. Если это кто-то подальше, и человек может жить без общения со мной, а мне, для меня это большая психологическая нагрузка, возможно, стоит хотя бы временно отстраниться для того, чтобы и боль утихла. Потому что иногда, даже когда ты простила, понимая, что человек так делал, не для того, чтобы унизить или оскорбить, а потому что вот он такой человек с его обстоятельствами по жизни, с его характером. Все равно общение с ним непростое. Но если это человек, повторяю, если это родители, и им важно это общение, и оно теперь другое, не унижающее, не оскорбляющее и так далее, то надо поработать над собой до конца для того, чтобы простить полностью.
Спасибо. Спрашивают, можно ли читать молитвы в Йом-Кипур на русском языке, чтобы было понятно,
безусловно,
о чем мы молимся.
Безусловно. По галахе нужно на иврите сказать пасук Шма Исраэл и первую браху из 18 благословлений. Если и это не умеют, то можно и это говорить на русском языке.
Спасибо. Так, уже убежала. А если человек цепляет всех вокруг и провоцирует скрытой агрессией, и ему все равно, простят его или нет, принимаем его как есть, сочувствуем и не обижаемся.
Смотрите, это очень непросто. И я тут раньше сказал, что если человек задевает нас нарочно и старается сделать нам больно нарочно, мы не обязаны его прощать. Понятно, что если мы себе скажем, что это его болезненные качества, и сможем не обижаться для себя, повторяю, нам опять-таки нам самим будет легче. Но если этого человека надо остановить, то это наше право. Тут есть вопрос. У меня как раз ситуация, что мне не отдают деньги. Я хочу простить этот долг, приняв, что деньги мне не отдает на самом деле Всевышний. Но я не могу понять, это мое решение во имя Творца, или это я боюсь, что деньги мне все равно не отдадут, и подсознательно ищу благовидный предлог, чтобы перестать требовать деньги. То есть, как понять, что я не прикрываю свою трусость и слабость Всевышним? То, во-первых, не надо таких сильных слов. трусость и слабость. Вполне может быть, что человек не любит конфликтов. Так, это не трусость и не слабость. И понятно, чтобы получить деньги, за них нужно конфликтовать. Я думаю, что нужно себя спросить, насколько то, что я уступлю эти деньги, нанесет ущерб мне и моим близким. Если это настоящий ущерб, то я, по крайней мере, должна сделать попытки получить это назад. Если идет речь о сумме, которую я могу простить, вопрос, у меня еще один вопрос. Почему я должна этому человеку эти деньги простить? То есть, если я говорю, пусть это будет за искупление каких-то моих долгов в прошлых, так сказать, в прошлой жизни моей души и так далее, и действительно забываю полностью эту историю, отдаю эти деньги и не ношу в душе горечи, это может быть полезным для человека вместо войн. Но если у меня всегда будет горечь и ощущение, почему я своего не добилась, как я этого не требовала и так далее. Знаете, я помню со своей мамой, что близкий родственник, скажем так, поступил нечестно с ней в отношении денег. И когда я ей сказала, почему ты ему уступаешь, она мне сказала, мне родство с ним дороже этих денег. Если я их добьюсь, я рискую потерять близкого человека. Я предпочитаю потерять деньги. И я, это вариант. Об этих деньгах больше никогда не говорилось. Так вот, надо себя проверить, ради чего я это делаю и насколько велик ущерб от того, что я буду требовать деньги по отношению к ущербу в потере денег.
Рабанит Цыпора, большое спасибо. Наше время истекло, но здесь есть несколько вопросов в YouTube-канале. Можно я вам успею их задать?
Давайте.
Первый вопрос такой. Будучи студенткой, подобрала кошелек с документами и деньгами и не вернула. Как мне получить прощение? Это мучает всю жизнь.
Окей. Точно не стоит мучиться всю жизнь из-за таких вещей, потому что, видимо, тогда не понимала, насколько это серьезно. Дать большую сумму на цдаку и попросить, чтобы это было искуплением того, что я когда-то нанесла человеку ущерб, а сейчас не могу это исправить.
Спасибо. И следующий вопрос, надеюсь, что последний. Как после конфликта общаться дальше, если обид уже нет, но и нет большой потребности в этом общении? Речь идет о сестрах.
Смотрите, понятно, что там, где долгое время была обида, возникла пустота, когда обиду убрали. Эту пустоту теперь надо заполнять искусственно. То есть, если мы теперь время от времени будем встречаться, разговаривать о рецептах, моде, погоде и так далее, постепенно пустота начнет заполняться какой-то близостью, и отношения начнут восстанавливаться.
Спасибо. Здесь тоже вот этот вопрос же, я так понимаю, это тот же вопрос, что если хочу сказать, что обида, но
что
боюсь...
Обидела, да. Если хочу сказать, что обидела, извините, что перебила, да, но боюсь, что отношения абсолютно испортятся, то как быть? Простить пока не получается. Боль унижения не дает покой. То есть, простите, отношения абсолютно испорчены. Так что, по-моему, тут много не проиграешь от того, что скажешь человеку: смотри, я допускаю, что ты это сделал ненарочно, что ты не понимал, что ты не хотел, но мне это было очень больно и унизительно. Если сказать в такой форме, и человек после этого порвет отношения, то, поверьте, не стоит с этим человеком их иметь.
Есть такое, я думаю, это последнее, тоже можно сказать, даже точка. Есть такое, по кабале кажется, что если попросишь прощения 3 раза, не подряд, сразу, вероятно, то вина переходит к тому, кто не прощает.
Ну, скажем так, мы обязаны просить прощения до 3 раз. Как здесь совершенно справедливо сказано, это не прости, 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 а сделать 3 попытки искренних и так далее. Если все эти попытки отвергаются, этот человек считает, я не знаю, ли к нему переходит вина, но он считается жестоким.
А если человек, а как понять, что тебя простили? Это его слова, вот я прощаю. Он говорит: да ладно, чего уж там, и этого достаточно?
Смотрите.
Или еще раз надо подойти?
Я бы спросила, если я знаю, что это застаревшая обида, так ты прощаешь?
А если он говорит: да, я чувствую, что нет. Надо еще раз вернуться через какое-то время к этому. Еще
если он говорит: я чувствую, что да, или я чувствую, что нет.
Вот говорит, что он прощает, а ты чувствуешь, что он продолжает обижаться. Но он же не хочет быть жестоким человеком.
Смотрите, если человек говорит: да, я простил, а у меня на душе осталось тяжелое ощущение, и мне кажется, что это не настоящее прощение, да, я могу через какой-то срок подойти и сказать, что мне кажется, что ты не хотел, так сказать, мне отказывать в прощении, но в душе я не смог тебя успокоить и попросить прощения, поэтому я делаю это еще раз.
А если у меня просят прощения, а я не могу простить, но я не хочу, чтобы человек еще раз удержался или еще раз возвращаться к этому вопросу, и я ему говорю: да, конечно, я тебя прощаю, и, конечно, да, но ладно.
Теперь я должна стараться поработать над собой для того, чтобы это стало полноценным прощением.
Угу. Все, Рабаница, огромное-огромное спасибо. Здесь столько благодарности, столько раз было написано, что это такой сильный и важный урок, что я не могла даже вопросы иногда найти. Еще раз, Галина, огромное спасибо.
Спасибо вам за возможность говорить на эти темы с нашими слушательницами, говорить к самой себе на эти темы. И пусть нам всем будет гмархат и матова, пусть у нас будет замечательный Новый год, чтобы наши молитвы были приняты и услышаны, и чтобы нам всем удалось очистить нашу душу перед Всевышним и окружающими.
Спасибо большое. Гмаха тиматува, шана това. И огромное спасибо. И я тоже хочу попросить прощения перед вами и всеми нашими слушательницами, что я иногда и перебивала, и неправильно включала, и делала были задержки, я не так читала вопросы. Но, в общем, мне даже все не перечислить. И если какие-то вопросы я не успевала зачитать.
Так как слушательниц, которых не успели, им не ответили, и я тоже прошу прощения, у них все остальное – это часть вашей работы, и тут не за что просить прощения. Вы всегда стараетесь для нас всех сделать самое лучшее. Да,
спасибо. Спасибо большое. Вот. И у нас следующий урок есть. Есть. У нас во вторникам все в порядке. После Йом-Кипура сразу мы выходим в эфир. Да?
как я с вами разговаривала, я в отпуске.
А?
Я в отпуске до
понятно, я поняла.
Это мое домашнее время. И, дорогие слушательницы, если среди слушательниц есть женщины, которые были моими клиентками, и я сказала что-то обидное на встречах, или в лекциях было что-то, что кого-то задело лично, или кто-то подумал, что пример, который я привожу, говорит о ней, хотя я всегда стараюсь, насколько могу изменить детали. Я прошу у всех прощения и надеюсь, что мне простят, потому что это часть моей работы тоже. Всего
спасибо.
Хорошего.
Спасибо большое.
Фатима Това, и мы возвращаемся после... Я, во всяком случае, да, возвращаюсь после суку.
Понятно. И мы, и для уточнения, закончили этот цикл, правильно?
Да.
И Безрат Ашем после Суккота у нас новый цикл, так что следите за нашими анонсами и подавайте нам идеи. О чем бы вы хотели, чтобы были посвящены наши уроки. И мы еще раз очень благодарны слушательнице, которая тебе прислала вопрос. Это действительно раскрывает тему и помогает делать именно то, говорить именно о том, что вы хотите.
Когда люди задают вопросы и предлагают темы, то мы не гадаем на кофейной гуще, а знаем, что мы идем в правильном направлении. Как сказала Галит, а я обеими руками присоединяюсь, это помогает нам работать лучше. Всего хорошего всем. Гмар Хатима Това.
Гмар Хатима Това.